Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Четверг, 26 мая, время 21 час 2 минуты, день 92 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Прежде чем мы начнем эфир, я напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Сегодня мы в 9 выходим, но вот обстоятельства меняются раз за разом. Размещайте эти ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, пересылайте эти ссылки по мессенджерам, особенно тем, кто живет в России. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича, на который вы попадете по ссылке в описании к этому видео, по его имени, канал Алексея Арестовича, там подписывайтесь и так далее. Важно, так сказать, иметь комбо такое, то, что мы не успеваем договорить в наших телеграфных эфирах, на Фейгин Лайф можно досматривать на его канале. И все, и тогда начинаем разговор. Ну, вчера такой минорный был эфир. Люди плевались в экран, хотя правда она такая. Она такая. Вот, поэтому сегодня, может быть, чем-то ты нас таким обнадежишь, Алексей, больше?
А есть ли задача обнадеживать, Марк?
Ну, мы же работаем как анальгетик, поэтому в каком-то смысле мы говорим правду, но в такой форме, которая, она, ну, действует успокаивающе. Там,
содержание. Я никогда не ставил перед собой задачу никого успокаивать. Я ставил собой задачу информировать. Значит, пойдем по фронту или сразу
спать? Давайте, да. Мы сразу карту-то покажем, она основной театр действий Северодонецк. Вот мы и Deep State, о котором так все просили, мы вот взяли и вам мы ее показываем.
Значит, смотрите, значит, сегодня день безуспешных попыток прорваться к трассе Бахмут-Северодонецк, Россия. И этот самый, как его, и они героически там ходили в атаке на широком фронте. И справа пытались, и слева обойти, и так, и эдак, и так далее. Попасно, в основном наступая. Выхватили люлей, и до трассы не дошли. Есть такой жуткий слух, что якобы они даже поставили какой-то там блокпост уже на трассе, целых 50 человек. И якобы мы его героически уничтожили. Но я в это пока точно не получу информацию, не очень верю. Точно знаю, что трассу перерезать не удалось. Правда, удалось на участке от Солидара до Берестового оставить ее под огневой контроль уже стрелкового оружия, совсем близко, 2-3 километра. Но, ну, не стрелкового, там, скажем так, пехотного вооружения, тяжелого, группового, типа минометов и так далее. Что есть неприятным, потому что наши грузовички уже не могут там радостно скакать в Лисичанск и Северодонецк, и вынуждены забирать севернее и оттуда как бы идти. По непроверенным данным, севернее этого дела мы потеряли город Лиман. Российская армия, это надо проверить, захватила его.
Причем... Лиман, да?
Да, причем то, как она его захватила, показывает, что там учитал Матлевик командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает, в принципе, возросший уровень оперативного управления и тактического умения российской армии, который, безусловно, вырос. Вырос он не везде, не во всех подразделениях, но вырос. Одни из них взялись за ум крепко, другие взялись за ум через раз, третьи не очень взялись за ум и просто научились хорошо прятаться от нас, но, в принципе, уровень вырос, тут не поспоришь. Пытались штурмовать Северодонецк, ну, даже не штурмовать, а с юга проползать, с юга востока проползать вдоль речки, вдоль устья реки, туда, не устья, вернее, а русло реки, проползать вверх и пытаться штурмовать. С севера заходили, с севера востока. Тоже не получилось, тоже выхватили люлей, но кроют артиллерии и местами авиации весьма сильно. В районе Изюма, там по направлению к Славянску-Краматорску, радостно пытались в очередной раз перегруппировываться, наносили удары и так далее. Ну, в общем, история в чем? Что между крайними позициями российской армии, с севера на Бахмутско-Лисичанском направлении, Северодонецком, и с юга уже дистанция порядка... 30 километров. То есть это вся история, насквозь простреливается артиллерия. Что весьма неприятно для наших войск. Но пока мы держимся, даже контратакуем, наносим удары артиллерии, удерживаем этот самый, трассу перерезать не удалось пока, по данным, которые есть на сегодня на вечер. Вот, хотя обстановка-то меняется, меняется довольно быстро, поэтому будем уточнять. Пока наш этот... Ну, карман, я бы назвал, на фронте держится. Наши войска сохраняют управляемость, отбивают всякое такое. Но угроза оперативного окружения по-прежнему остается. Мы немного потянули туда артиллерии и начали вытормаживать противника. Но противник проявляет завидную, как это сказать, завидное упорство в достижении своих целей. Атакуют в основном десантники. Там 4 вида войск. Российский десант, механизированная часть, морская пехота в частности. Там ЧВКшники. Там наиболее боеспособное подразделение армии ЛНР, так называемое, в кавычках. И там такие резервисты, типа российские, которые подразделения, сколоченные из резервистов, пополнены бывшие там всякие механизированные части, которые ныне уже собой представляют в основном резервистские. С небольшой кадровый костяк и переполнен резервистами. Их боеспособность ниже, но тем не менее она все равно есть, и они как-то воюют. Те же самые движения у нас были на Харьковщине. Харьков, кстати, сегодня обстреляли, 7 убитых, 17 раненых, среди них тяжело раненый 9-летний ребенок, которому сделали операцию, прямо по центру города приложили. Значит, наступающие российские войска, ну не наступающие, пытающиеся продвинуться российские войска, мы там стали в оборону. Значит, они на севере Харьковской области. Но они из-за границы достают, на самом деле. Теперь идем южнее. Севернее Авдеевки пытались снова атаковать. Пока безуспешно. Маринка, Курахова. Ну, Маринка, будем говорить, я просто район очерчиваю. Безуспешные попытки. Пологи, Орехово, Запорожье не очень удается. На запорожское направление перекинули батальон Т-62. Вот этих знаменитых. Без брони, как этой... активные, лысые, как череп Путина, и, но чего-то там все равно из себя представляющие, конечно, танки, ну, Аркадий старше нас с тобой вместе взяты, как я уже говорил. И на Херсонщину перекинули порядка 2000 на правый берег, 2000 Росгвардии и какой-то там войск, еще какого-то там войска в надежде создать какой-то локальный перевес и двинуться вперед. Начертание военного замысла командования понятное, российского, мы все те же, ничего не меняется. Границы Херсонской, границы Луганской, последствия границы Донецкой, пока Луганской, и, возможно, половина Запорожской. Туда же работает путинский указ. Присвоение гражданского, в общем, замысел компании понятен. Далее Путин, видимо, скажет Европе так, и миру. Мы все, мы захватили, что мы хотели, мы готовы к переговорам. Давайте мириться. И величайшей глупостью Европы и мира было бы согласиться на эти переговоры. За нас я меньше волнуюсь в этом смысле. Раздраженное заявление российского руководства на политического Медведева, сегодня пыхтел, Лавров, лишний раз показывает, что они нашей позиции крайне раздражены, что мы не хотим. И пытаются снова по-любимому своему очень дорогому нам модусу операнди, способу действовать, воздействовать на непокорную Украину, да, включая давление через Запад. Сегодня для меня лично очертились контуры всей этой истории. Два пальца, которыми они всунули так в бачок Западу и пытаются им управлять. Значит, они сегодня заявили. Первое – это беженцы, связанные с продовольственным кризисом, беженцы с Ближнего Востока и с государств Северной Африки, которые во многом зависят от продовольствия с Украины, разыгрывается продовольственная карта, за которой не явно моя, а уже явно маячит повторение 2015 года в Европе. Инспирированные миллионы беженцев, падение национальных правительств на основе хлебных бунтов продовольственных в Северной Африке и на Ближнем Востоке, раскачка ситуации до такой степени, что Франция и Германия снова возьмут и другие страны Европы за голову и начнут решать кризис беженцев. И Россия прямо грозит им, российское руководство. Прямее некуда. И второе. Они поняли угрозу. Может быть, и после наших передач. Ты знаешь, у нас Wall Street Journal процитировал сегодня.
Да, я видел.
Да. Значит, вот цитирую заявление Лаврова, любопытнейшее сегодня. Он сказал следующее. Программное интервью дал каналу El Arabic, Russia Today, и сказал, что следующее. Поставки...
Требуйте снятия санкций, да.
Да, да, они, да, надо добавить, что они требуют, они предложили следующее, что мы, вы снимете с нас санкции, мы откроем порты Украины для вывоза зерна и не допустим, и прочие сельскохозяйственные продукты, не допустим продовольственного кризиса, а иначе, сами понимаете, продовольственный кризис, куда же мы бедным деваться. И второй момент, он сказал, поставки в Украину вооружения, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к эскалации. Запад, говорит он, призвал нанести России поражение на поле боя. Для этого ему нужно войну продолжать, накачивать вооруженных украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует гад Зеленский. Мы предложили Западу, предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами и мозгами украинских националистов. Но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, здравый умы на Западе, а там еще таких немного осталось, это погибает. Вот. И что, о чем это все, весь этот замечательный случай? Они крайне боятся поставок нам тех самых МЛРС, о которых мы с тобой вчера так ярко говорили.
Да.
Потому что эти МЛРС с дальностью от 80 до 280 километров радикально поменяют правила игры и сделают главное, потому что разрешите, так сказать, перелистнуть страницу учебника оперативного искусства. Поднимемся. Тактики, например. И там сказано, что превосходящему противнику останавливается в его попытке развивать наступление ударами по скоплениям войск, командным и базам снабжения, логистическим центрам в глубине противника. Ровно эта ситуация была в Украине, пока у нас хватало сил и средств наносить удары в глубине противника. Но за это время россияне отстроили оборону, отстроили систему ПВО, отстроили тылы, прикрыли их надежной авиацией и, опять же, повторюсь, средствами ПВО. Нашим самолетам очень трудно туда прорваться.
Погоди, мы говорим о российской территории?
А, украинской.
А при каких обстоятельствах, мы сейчас продолжим, все-таки при получении этих средств возможны удары, нанесения по скоплениям противника, тылам и так далее на территории Российской Федерации?
Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о том, что нам бы на украинской справиться еще.
Хорошо.
Вот. И здесь дело в чем, что мы существенным образом утратили эту возможность наносить удар по российским дальним тылам, потому что просто простыми словами позаканчивались соответствующие снаряды и ракеты. Их очень мало. Вот. И для нас критическим является поставка вооружений, которые способны восстановить способность украинской армии выносить российские тылы. Оперативные тылы. Тогда темпы наступления российской армии моментально просядут. Они начнут нести снова тяжелейшие потери. И никаких ярких захватов Северодонецка, Краматорска, Славянска, Запорожья и всего остального и речи, может быть, не может идти выхода на границы. Именно эту способность мы потеряли несколько недель назад, а Запад не успел нам ее восполнить, потому что они думают о том, а не будет ли МЛРС так вот как бы так вот использовано против Российской Федерации прямо.
Смотри, пресса европейская сегодня сообщила, ну, по-моему, существенную новость о том, что якобы существует некая мерта, ну, негласная такая договоренность между странами НАТО, основными поставщиками, принявшими решение о передаче тяжелого вооружения Украине, о приостановке, ну, при торможении этого, ну, ввиду опасности того, что это может вызвать со стороны Москвы, значит, ответные решения определенные, которые может воспринять это как уже, ну, вызов, который приведет к ответу уже этим странам. То есть, якобы и Германия, и там остальные не поставляют вооружение, хотя могут это сделать ввиду вот этой опасности.
Я мечтаю провести передачу одну матом полностью.
А, это всегда, пожалуйста, а что, какие
полностью. Но сегодня сдерживаюсь. Сейчас мне понадобится.
Хорошо, ладно, перенесем, вторая серия будет.
Мужество украинского разведчика, чтобы сдержаться, я сейчас подберу правильные слова и буду говорить деликатно. Значит, первое. Запад проходит сейчас существеннейший экзамен, существеннейший на свою адекватность. И пока он его валит. Потому что если бы он проходил его успешно, он бы сделал следующее. Первый экзамен был, когда они о ужас увидели, что Украина не пала. Второй экзамен о ужас, что после Бучи надо дать вооружение. И третий экзамен о ужас, несмотря на российские предупреждения о неприемлемой эскалации, надо набраться сил, как-то где-то найти яйца и все-таки выдать нам вооружение, которое нам нужно для того, чтобы успешно бороться с российской армией. Но вот пройдет или нет, мы сейчас посмотрим. Слишком много факторов смешалось. Фактор беженцев, фактор неприемлемой эскалации. Наверное, существуют еще какие-то там другие факторы. Но МЛРС, это вот я не могу говорить сколько угодно про производство оружия, что они не успевают, про 5-10, но про МЛРС я никогда не поверю. По одной простой причине. Потому что их 2000 штук на вооружение американской армии. И можно было бы давно уже все передать. А вот что не передают, это вот интересно. Ну, допустим. Понятно, почему не передают. Беженцы, неприемлемая эскалация. Но дальше, даже то, что официально названо. Вот мы сейчас смотрим. Испугаются ли США угроза неприемлемой эскалации? Или они все-таки найдут себе и Европу, и силы, и передадут реактивную систему залпового огня. Тем более, что у них есть пример такой маленькой, но очень гордой страны, я без всякой иронии говорю, как Чехия. Чехии же передали.
Угу.
Тебе и неприемлемой эскалации в помине нет пока. А чешские...
Но они передали мало, и это мало же чешские.
Неважно, они передали. А чешские МЛРС, они с повышенной дальностью, они вполне себе далеко стреляют. И по некоторым характеристикам соответствуют этим самым МЛРС американским. И ничего так вроде как. И на Чехию еще не обрушились ядерные бомбы, да и не поминают ее в СУЕ, там, российская пресса, и устами Лаврова, и всем остальным. Смотрите, товарищи в Пентагоне, товарищи в Вашингтоне, я хочу нежно достучаться к вашим сердцам и умам. Веду борьбу за ваши умы и сердца. Чехия пережила неприемлемую эскалацию. Где неприемлемая эскалация по маленькой Чехии? Нет? Как-то ничего до сих пор? А вы чего боитесь? США с ядерным зонтиком и будучи сильнее российской армии примерно раз так в 1500. Вот. Ну, в общем, тем не менее. Значит, смысл в чем? Поскольку мы, если не совсем потеряли, то очень существенно ограничили свои возможности по поражению оперативных тылов российской армии, давление на фронте будет возрастать с каждым днем. А откуда, поскольку у нас неоткуда пополнить, наши возможности по борьбе с этим давлением будут уменьшаться. Значит, ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И мы передний край, тылы, и мы не, но передний край больше. И нам пока нечего противопоставить противнику особо. Кроме мужества украинских солдат, как бы, ну, понятно, с мужеством украинских солдат на этом можно долго ехать, но поскольку это высокотехнологичная война, то здесь современная война, то на одном мужестве далеко не уедешь. Хотя пока едем, еще будем ехать, мы даже в контратаке ходим. Мы своей артиллерией наносим удары, она у нас есть, она у нас действует, в том числе на направлении главного удара. Но здесь, простите, под Запорожьем она вообще очень удачно действует, на Херсонщине, но здесь нужно понимать, что, ну, эта история такая. Пока темп российского нанесения потерь нам превышает наши возможности по их купированию и нанесению ответных потерь. И вот возникает вопрос вообще к Западу. Вы что хотите? Хотите ли собираетесь, чтобы мы выигрывали или не собираетесь? Друзья мои, вот если нас Wall Street Journal смотрит, разрешите вам задать вопрос. Вы вообще как? Мы вам еще как бы нужны? Или уже все? Или уже не нужны?
Ну, это не Wall Street Journal решает, скорее всего.
Вы уже передумали, да. Но Wall Street Journal может донести. Как бы. Поэтому это все очень мутная история. Но вот мне очень любопытно, пройдет ли Запад этот экзамен или нет. Хватит ли мужества продолжать удерживать намерение к победе, волю к победе, несмотря на факторы, которые, скажем, критически влияет на их позицию. Мы точно знаем, я точно знаю, что никогда от нас не откажется страны Балтии, никогда не откажется Польша, не откажется, видимо, Британия, и до какой-то степени США не откажется, хотя история с МЛРС очень сильно не красит и администрацию Байдена и американское военно-политическое руководство. Очень сильно не красит. Посмотрим. 15 июня заседание в Рамштайне очередное. Судя по тому, что публикуют в наших пабликах и заявлениях военно-политическое руководство Украины, то вопрос об МЛРС мы поставим со всей серьезностью. Там.
Я вообще не понимаю, зачем проводить эти бесконечные совещания на базе в Рамштайне, если результатом их не является, ну, по меньшей мере, ускорение.
Передают другое вооружение. Передают. Там снаряжение, военную технику и так далее, и так далее. Но...
Вопрос же о первоочередном.
Нам нужны первоочередные, да. И вот это крайне любопытная история. Ну, не первый раз мы наблюдаем непосредственно и в исторической перспективе, скажем так, неоднозначную позицию Запада, назовем это так. Вот, и попытку Российской Федерации эксплуатировать слабости Запада. Но здесь, кстати, надо правильно тоже поместить шкалик на вот этой вот, где, на весах. Самая главная проблема Запада – это не российское давление. Самая главная проблема Запада в том, что Запад не знает, что ему делать с Западом. Они не понимают, в какой мир они. Они не понимают, что эта война не оставит от старого мира камня на камне. Что и они в любом случае уже не будут жить предыдущей жизнью, прежней. Им надо перестраиваться. И они не готовы перестраиваться. Мы с тобой об этом говорили. Для этого надо вытащить себя за шиворот из теплой ванны, как Мюнхгаузен. И понять, что наступили новые времена. Этим временам надо соответствовать, на вызовы надо отвечать. Они хотят, что да, кризис большой, кризис глобальный, но вот как бы он как-нибудь решится, и мы вернемся к тому, как было. Не вернетесь, товарищи. Не вернетесь, чем раньше вы это сообразите, тем лучше будет для вас. Ну и для нас понятно, но это уже такое. Вот. Теперь, когда мы спели дифирамбы российской армии, которая начала лучше воевать, и имеет явные тактические успехи, которые очень сильно грозят перерастись в оперативные, на некоторых участках. Хотя и тут не все так страшно, честно говоря. Ну да, они там на Бахмутском направлении или на Северодонецком давят, а в Запорожье выхватывают люлей, например, на Запорожском. Выхватывают люлей на Мариинском направлении, выхватывают люлей относительных на Авдеевском, точно выхватывают на Херсонском. Ну, то есть тоже такое. Мы при всей сложности положения на Лисичанске, на Лисичанском, Северодонецком, мы тоже рвать волосы и рассказывать, что вот, ай-яй-яй, такой кошмар, российская армия валится, это уже тоже сильно перегибать, скажем так, с нашей стороны. Фронт 1300 километров, успех они имеют относительно на участке в 1000, вернее в 100, а 1200, 1100. Это более-менее стабилизированная ситуация, где мы их полируем и лупим, и они не имеют сил перейти вперед. Ну, то есть, чересчур рвать волосы на себе, тоже переборчик. Тут скорее надо как бы более трезво оценивать. И не так страшно российское вот это наступление, как интересная позиция Запада в отношении происходящего на поле боя. Ну, допустим. Разберемся. Вот у нас два любопытных, еще очень важных фактора, да, которые кое-что нам показывают в перспективе. В том числе о положении российской армии. Кстати, пилот, который был ведом этого генерала из ЧВК компании, был 63 возраст, по некоторым данным, белорусский пилот. Белорусский не в смысле того, что он прямо действующий военнослужащий белорусской армии, но бывший белорусский летчик, который вот в это ЧВК вступил, вот, героически погиб при правильной штурмовке позиции, наносил удары. Вот. Но тем не менее, то есть ЧВКшная история, конечно, в виде пилотов показывает, что у российской армии проблемы есть. И вот тут в базе данных Нижней палаты российского парламента поступили прелюбопытнейшие законопроекты. Например, в госизмене приравнивается переход на сторону противника в ходе боевых действий. Это привет легиону «Свобода России» передают.
Да нет, ну это очевидно, да.
Почувствовали, да, непосредственную угрозу. Значит, срок лишения свободы за публичный призыв к действиям против безопасности РФ может составлять до 7 лет. Так что, Марк, ты наговорил. Участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов РФ будет наказываться лишением свободы от 12 до 20. Интересно, скажи мне как адвоката, как определяются интересы РФ? Что это за юридическая формулировка? Что можно приравнять к интересам РФ? И, наконец-то, тайное сотрудничество с иностранной спецслужбой, которая вообще-то всегда квалифицировалась как измена Родине, влечет за собой 8 лет лишения свободы и штраф от 1 миллиона.
Они там по объективной стороне будут варьировать, они будут приравнивать к сотрудничеству достаточно широкий, ну, там, квалифицирующий признак какие-то определяют, а вообще определяет это экспертиза, они там возьмут и экспертизку проведут, скажут, вот они национальные интересы, которые были, испытывали на себе посягательство со стороны.
В общем, это очень смешная история, сам факт появления таких законопроектов.
Нет, конечно, это продолжение, это репрессивные законы, понятно.
Да, это показывает, что есть соответствующая тенденция в обществе. Немного подействовать против интересов России, немного повоевать в Легионе Свободной России и немного поработать со спецслужбами иностранными. Поэтому приходится. Это значит, что внутриполитическое напряжение инициатором этих законопроектов в России оценивается как достаточно опасно для путинского режима. Да, вот Николай Марков зовут этого летчика, вроде как белорус, да, и он был ведомый
комбатом. А его документы остались или что, как там?
Нет, это по российским военным форумам вылетело, там, где бывшие пилоты заламывали руки и говорили, боже, какой парень был, а теперь вот так вот.
А, все. Понятно.
Воткнулся в землю.
25. Давай не будем далеко отходить, вот относительно Беларуси, сразу прям скажем, потому что там какая-то возня началась на севере, что якобы он создает управление командования на украинском направлении.
Украинском направлении, да, создает.
Да, зачем, что, какая-то информация, может, специально есть, может, его действительно уломали, долго насиловали, что с ним делали.
Он сказал следующее, мы же не можем пренебрегать опасностью, которая выходит с украинской территории. Мы должны изучать опыт. То есть такая довольно странная смесь обвинений. Но у нас успели сегодня раскинуть ссылка якобы на украинских военных. Успели заслать страшное сообщение о том, что сегодня ночью Лукашенко нам покажет, с каких сторон, все-таки покажет, с каких сторон бы готовилось нападение в 4 утра. Многочисленные ДРГ пересекут границу, силы до рота батальона. И как ломануться на Киев. И как начнется полный обстрел. И все мы погибнем со страшной смертью и так далее, и так далее. В общем, паника такая же, как в первые дни войны, распространялась, очень смешная. Но чистый псовшный вброс, но при расшатанной нами с тобой психике наших граждан,
ложилась
на благодатную почву, все звонят, друг другу предупреждают, хотя 90 день войны надо было бы, конечно, научиться уже, но дело такое, 92-й сегодня уже. Значит, пока признаков формирования ударных группировок или каких-то действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины не видим мы. Можно не бояться, мы должны опасаться, но, как сказала Анна Малер сегодня очень удачно, замминистра обороны, Киев теперь под угрозой будет всегда, потому что он находится в непосредственной близости, там за сутки можно пройти, там, за двое расстояние от российской границы до Киева, и от белорусской за сутки, и, соответственно, как бы больше покоя не будет.
Ну, если от российской можно пройти за сутки и так далее, то в отношении белорусской точно можно пройти и в другую сторону за сутки.
Ну, всякое может быть, да, тут другое. Тут, в этой связи хочется, так сказать,
поговорить. Поэтому, Александр Григорьевич, ты не балуйся, а то, знаешь, на картофельном поле разорвут тракторами. Поэтому не стоит тебе это, не стоит. Не надо.
Петля. Это, я думаю, что это уступка российскому давлению. Мол, смотрите, даже оперативная команда мне создал целую. И так далее. Но в бой он вступать не спешит, мягко говоря. Тут Шаманов дал интервью. Депутат. Замкомитета, да. Ну, кто не знает из наших зрителей, кто, может, сильно молодой или пропустил, то это герой Второй Чеченской войны, командующий ВДВ, бывший там и так далее, героический там и прочее, прочее. Так вот он такой в ролевой модели лебедя, только чуть туповатее, чем лебедь, да, и немножко более такой
неочистый. Лебедь был остроумнее однозначно.
Да, лебедь был остроумнее, ироничный человек и так далее. Так вот он сказал сегодня в интервью, что демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет и нацификация. Вот, это предупреждение всем на Западе и всем у нас таких все меньше, кто думает, что Минск-3 спасет ситуацию после поглощения части территории. Потом будет опять эскалация, будет Минск-4.
Да,
опять...
однозначно.
Да, пока Украина не закончится. Они уже поняли темпы съедания Украины. И он проговорился насчет 50 лет. То есть они планируют осуществлять давление на нас минимум 5-10 лет. Вспоминаем, да, войну до 2035 года, которую ваш покорный слуга когда-то анонсировал, все попадали в обморок. Так вот, можете падать в обморок снова, дамы и господа, потому что тут уже сам Шаманов вам сказал об этом. Они так и планируют. Они планируют разводить Запад. Нас уже нет, видимо, но Запад разводить на том, что там мы немножко взяли Харьковской, Херсонской и вышли Донецкой, Луганской, и все, и готовы мириться. Вы что, всерьез хотите продовольственный кризис? Так нет, мы сейчас все разблокируем, покажем. Потом опять накопить силы, понадобится силы на восстановление армии 2-3 года, там до 5, а потом опять и вот так вот пока не дойдет. А мы себе этого позволить не можем. Нам надо радикально перестраивать нашу экзистенцию, как бы наш способ жить, строить другое государство, государство, способное в одиночку противостоять Российской Федерации в случае необходимости. Конечно, с учетом помощи союзников, но как на нее можно рассчитывать, мы уже видим в полной мере. Поэтому если мы не сделаем державу, которая сама может противостоять, то нам, в принципе, придет пока конец. Не быстро, не в результате одной кампании, но за 5-10 лет вполне может наступить, скорее за 10. А этого мы себе позволить, знаете ли, не можем.
Вот. Так, давай я это побуду Марком Фейгином чуть-чуть. Ну все, нас почти 400 тысяч смотрят, несмотря на то, что время все еще неурочное. Вчера это было 8 часов, сегодня это 9 часов мы начали. Но, тем не менее, люди садаптируются, они будут подтягиваться. Поэтому, пожалуйста, те, кто уже нас смотрит, почти 400 тысяч, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот, и подписывайтесь на каналы, подписывайтесь на Фейгин Лайф, вот, мы там подбираемся к 1 420 000, нам не хватает немного, поэтому сделайте такое одолжение, ну и, конечно, обязательно канал Алексея Арестовича, вот, по его имени, в описании к этому видео тоже подписывайтесь, там уже почти 1,5 миллиона, по-моему.
Разрешите, вот я побуду Марком Фейгином.
А, пожалуйста, можно, почему нет?
Друзья, ставьте
тебе лайки. Надо больше нос такой сделать.
Да. Дорогие друзья, ставьте лайки, да, и репостите нас, потому что только от каждого вашего лайк это 10 лишних показов в Ютубе, поэтому как бы 100%. Вы можете прямо повлиять на то, что 9 человек, вот каждый из вас может повлиять на то, что 9 человек дополнительно это увидит. А это очень важно, доносить эту информацию. Но я хочу добавить еще одну вещь. В основном мы будем сейчас держаться такой период у меня, получается, что мы будем держаться 21 часа. Так что, но каждый, я рекомендую вам, если вы хотите это видеть, онлайн присутствовать, а эффект присутствия, непосредственно участвовать в разговоре, это считать разговор на 400 тысяч два человека, а не только наш с Марком. И это очень крайне важен эффект присутствия. Так вот, я хочу вам сказать, что мы будем в основном держаться сейчас 21 часа. Но я каждый раз следите за анонсами на странице Марка, потому что, может быть, и сдвигаться на 22,
двигаться, конечно.
Или наоборот на 8, потому что у меня увеличилось количество нагрузки на меня, на обязанности, и получается, что как бы оно будет плавать.
Да.
Понимаете, да? То есть, ну, в основном будем стараться сейчас 21 удержаться, поэтому приходите на 21, как раньше
вот.
Приходили на 22.
Ну и, как говорится, сделайте НРС пропагандистом и плешивым. Это всегда приятно и нам, и вам. В этом хорошо. Вот смотри, в той ситуации, которая есть, да, на твой взгляд, все-таки возвращаясь к вопросу, как может извиваться военная кампания по части того, что российская территория, ну, конечно, военные части, там, не знаю, взлетные полосы, скопления техники, вооружений, могут в случае, конечно, получения средств для это ведение боевых действий, могут представлять опасности и, соответственно, подвергаться обстрелам со стороны украинских вооруженных сил. Потому что здесь какая-то возникла, я бы сказал, некоторая успокоенность. Там, я не буду называть их всех, которые, значит, заявили, ну вот все, мы там Северодонецк возьмем, все, они уже не посмеют на территорию России покушаться, ничего не будет происходить и так далее. То есть их надо либо успокоить, либо сделать им некоторое опасение, раздражение по этой части. Значит, если встанет вопрос слишком круто, да, ну, условно говоря, там, быть или не быть, может ли, как минимум, приграничная территория с Украиной стать объектом обстрела и так далее? Вот о чем речь. Порассуждаем.
Ну, Марк, сезон брошенных не туда окурков всегда может возобновиться.
А он именно возобновляется, а потом прекращается? Или он никогда не прекращается?
Дело в наличии сигарет, дело в наличии окурка.
Поэтому... Ну, и спичек.
Да, и спичек, соответственно. Тут другое. Как бы мы ни рвали волосы себе на голове с точки зрения, что преступный Запад не дает нам МЛРС и ядерную ракету, на самом деле
ну, как бы не рвали волосы.
Один хороший прорыв уже намечен. Это противокорабельная ракета «Гарпун».
Вот о них тоже скажи. Вот что с Черноморским флотом будет?
Представитель Пентагона сегодня сказал, что уже украинские военнослужащие обучаются пользованию этих ракет. Поэтому, ну, не достанем в Белгородской области, так достанем на Черном море. А утопший кораблик, каждый новый, маленький, большой и так далее, это очень сильная история. Ну, Москва по эквиваленту была примерно как две танковые дивизии.
Ну, понятное дело.
По всему остальному, ну, не две, одна, не будем говорить, две, одна танковая дивизия по ударной мощи, эквиваленту, значению и так далее, и так далее. Ну, так можем еще притопить трошки немножко, еще один флагман и так далее. Сейчас посмотрим. Это очень серьезный фактор, гарпуны. Не знаю, сколько их поставят, но даже если их поставят 10 и 8 пойдет, я думаю, что будет как это будет прекрасно, замечательная история. Поэтому, если уже так вот немножко откатить от ерничания и всерьез начать говорить, хотя я тогда всерьез говорил, но ерничаю, а сейчас говорю всерьез и не ерничаю, скажу, позволю себе, что Запад на самом деле не так боится поставлять критическое вооружение. Он скорее не понимает полного значения конкретных вооружений в области конкретных ниш вооруженной борьбы. Но мы постараемся разъяснить максимально. И здесь у нас передача, и на официальном уровне разъясняем и так далее, почему мы не вообще хотим, а почему нам конкретно это нужно для выноса оперативных тылов. Ну вот гарпуны дают, потому что беспокоит тема продовольственной безопасности. Для Запада это серьезный аргумент, который мы можем надавить, чтобы не торговаться с Россией, потому что сегодня заявила Британия опять, она вот она последовательно поддерживает. Сегодня Трас заявила вчера министр иностранных дел, которая перед этим блестящую речь там за 3 недели произнесла, которую я разбирал у себя на странице по поводу нового мира. Так вот, она сказала, никаких компромиссов с агрессором, мы должны победить его силой. Силой, сказала эта хрупкая женщина, вот мы силой должны его победить. И никакой торговли, сегодня министр обороны Уоллес в Британии сказал, он сказал, что никаких снятия санкций за то, что вы раскрыли порты, не будет, ребят. И вот здесь противокорабельные ракеты, это сильный аргумент, да, даже если торговаться, вот это все равно усиление позиции. А для усиления демонстрации надо притопить пару российских кораблей военных. Поэтому, как бы, ну, будем посмотреть. Это серьезный фактор. Этот фактор нам говорит ничуть не меньше, чем если бы на сухопутье дали эти самые МЛРС. И вот теперь возникает вопрос. А если вы замечательные ребята, даете нам, грубо говоря, МЛРС на море, то чего не дадите МЛРС на суше? И знаешь, что мне кажется?
Так?
Мне кажется, что этот вопрос будет решен.
Скажи мне, пожалуйста, а вот эти гарпуны, с их помощью можно ударить по Крымскому мосту, например?
Не, по мосту стрелять. История такая. Марк,
бесполезно.
Мост хорошо поражается авиацией.
Да это не я, это же не я спрашиваю.
Я понял,
публика.
Все
хотят знать.
Друзья мои, давайте еще раз повторю. Крымский мост – это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное так и прикрываемое так, чтобы его нельзя было уничтожить. Так просто. И не просто. Там минимум две бригады ПВО прикрывают, постоянно наряд сил в воздухе, ПВО, которые обеспечивают корабли. Это очень серьезное сооружение. И попасть в мост крылатой ракеты – это все равно, что пули за 300 метров поставлены на бочок лист бумаги. Ну, так, в десятую долю миллиметра, который точно, это очень-очень, а даже если попадешь, вот так, чтобы он прямо разрушился, пролеты восстанавливаются очень быстро специальными инженерными средствами, а в опору попасть, ну, так опора это огромная бетонная хрень, которую даже если попади, взорви. Это непростая история, поэтому вы сколько хотите можете кричать про уничтожение Крымского моста, но если бы было так легко уничтожить, мы бы его давно уничтожили, давно.
Это аргумент, конечно. Давай теперь еще.
Да.
Что, Зеленский пишет?
Ну, не совсем Зеленский, но почти.
Ну, тоже. Ну, тоже хорошо. Смотри, вопрос какой? По шестому пакету. Он явно затянулся. Мы знаем, что причина преткновения – это эмбарго, предмет преткновения. И виновник – это большей частью как бы Венгрия, но не только, видимо. А ты полагаешь, ну, вот там Ермак, может, что-то узнаешь, там его комиссии и так далее. Какова здесь перспектива, вот если говорить конкретно о вот этом санкционном направлении? Вот эмбарго.
Шарль Мишель сказал, что 30-31 будет большой серьезный разговор, и мы примем. Урсула фон дер Ляйен сказала, что несколько недель понадобится. Но я думаю, что они продают в любом случае. Это сейчас такая пауза, такой неприятный период. Вроде как санкции новых не накладывают. Дискуссия. Итальянцы вместе с оружием, правда, предлагают нам. Итальянские гаубицы сегодня показали стреляющие на фронте. Наш что?
Я видел, да.
Да, значит, итальянцы нам предлагают мирный план, который, кстати, Лавров так опустил, что итальянцы должны, на мой взгляд, смертельно обидеться и больше ничего такого не предлагать, а дать еще больше гаубиц. Он сказал, что мы узнали об этом из пресс. Хотя перед этим говорили, что им передали и так далее. Неприемлемое предложение. Вот, так вот, ну я бы на месте итальянцев взбесился, честно говоря. Так вот, что они, видимо, сделают благодаря своему темпераменту?
Санкции, эмбарго и так далее.
Санкции вроде как не вводят давно, ничего вроде как в Белорусской области не взрывается, корабли не тонут, потери у нас большие, давят, Арестович анонсирует апокалипсис, не только Арестович. Ну, немножко можно приуныть. На самом деле это период, поверьте мне, за черной полосой пойдет еще более черная, пардон, пойдет белая, и мы и получим и санкции получат, и на МЛРС они расстелятся и так далее. Тут надо как бы бороться, не сдаваться. Что мы делаем? Сомнений в том, что мы выиграем эту войну, у меня никаких сомнений нет. Но а периоды бывают, да, бывают черные, бывают белые, бывают серые, бывают всякие. Ну, значит, считайте сейчас черные, только для того, чтобы потом был белый.
Ну, белый. Смотри, а по персональным санкциям, вот эта инициатива по 6 тысячам навальнистов, которые в БК ее продавливает, и там... Не нулевая.
Не продавливают, дойдет. Все это очень небыстрая история. Сегодня же, опять же, было заявление немецкое, нет, вчера еще, по-моему, что... А как мы можем арестовать активы сегодня?
Да, было такое.
Противоречит европейскому законодательству, частная собственность была бы до 5-10, но мы можем заморозить, а потом использовать эти средства для помощи Украине. Какая интересная уговорка. Короче, немцев кидают, конечно, я смотрю на это все.
Швыряй. Там министр юстиции у них немецкий, повторил американскую министру юстиции о том, что, ну, как бы правовой механизм не очевиден, и как это мы будем? А общем, как? Вот так.
Их кидают. Здесь нужны люди, способные принимать решения, исторические.
Ну, волевые, да, волевые тут решения.
Я хочешь, я тебе расскажу пример?
Да, да, да.
По поводу принятия решений. Значит, в одну из бригад поступили итальянские минометы. Украинскую, и которые передали итальянцы. И звонят мне из той бригады, говорят: Алексей, а можно как-то бумажку получить, чтобы начать стрелять из этих минометов? Я говорю: какую вам бумажку? Вот нам хочется бумажку. Я говорю, какую? Где будет написано, что минометами безопасно можно пользоваться.
А что, как будет
Я
безопасно?
так это послушал, это мои там однокурснички, и говорю, ребятки, можно я включу подполковника? Вы что, ёбу дались, придурки, блядь? Сука, война идет за выживание страны. Вы, сука, блядь, начальники, майоры, подполковники, полковники, не можете жопу оторвать и принять решение о применении минометов по противнику, который вам поставило Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил. Какие вам еще бумажки и сертификаты
это
надо?
Это какой-то щелчок какой-то.
Я тебе напишу бумажку и сертификат. Пишу, в связку с крайней необходимостью пишу.
Так.
И перевожу. В связи с крайней необходимостью и необходимостью обеспечить защиту Родины в тяжелый исторический момент, я, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, даю согласие на применение этих минометов согласно целям и задачам вашего заеднания войскового и так далее. Военного объединения. Я говорю, тебе печать могу поставить, мол, ФОП Арестович могу, физическое особое предприятие. Что в офисе у меня печати нет. Что, какое тебе еще разрешение надо? Поэтому, ну, им стало стыдно, они вроде как уже героически стреляют, потому что простой логический довод о том, что если генеральный штаб передал минометы, то, наверное, можно стрелять, они прошли все соответствующие испытания и прочее, дошел наконец. Поэтому не Европа единая. Мы тут пеняем на Европу, на Запад, что они не могут принять историческое решение перед лицом голода, беженцев и всего остального. У нас некоторые полковники и подполковники, командиры бригад, батальонов иногда не могут принять такие решения. Это люди. Поэтому я, конечно, 2 дня гоню на Запад, но давайте их пожалеем и поймем, что как бы историческим деятелям становится трудно. Не каждый может, как я, подписать любую бумагу, отдать любую бумагу и так далее. Так, у меня с этим никогда проблем не было. Я в училище еще был известен. Я всегда говорил, что ну хорошо, давайте я приму решение. Кто не может принять решение, давайте я приму. Так ты же не имеешь полномочий. Говорю, я сейчас приму. Не беспокойся.
А воинский устав предполагает самоинициативу. То есть, когда никто не принимает решение, выдвигается один из.
На людей не способны принять решение. Я насмотрелся и до сих пор смотрю. Но, с другой стороны, я видел людей, которые мучились. Это же я к чему этот пример рассказал. Мучились, но все-таки стрельнули из минометов. Поэтому у меня есть ощущение, что Запад помучается и все-таки даст нам эти МЛРС. А вот тогда...
Да, тогда включается Арестович. 2-3 недели.
Вот тогда пойдет по-настоящему все. Снова полетят головешки в глубоком тылу противника, да, снова темпы наступления резко упадут, снова пойдут видео с пленными, которые наши наснимали, и так далее, и так далее. Еще немного, еще чуть-чуть, и крайний бой, он трудно сам. Я думаю, что в течение месяца что-нибудь да изменится. Это означает окончание войны, как мы помним слова Шаманова. Вся эта история будет очень-очень долгой. Настраиваться надо на длинный бег даже в этой фазе кампании, а потом еще. Но все это непременно закончится победой Украины.
Прекрасное завершение 42 с лишним минутного эфира. День 92 с Алексеем Арестовичем. Завтра в это же время в 21:00 430 тысяч, которые нас сейчас смотрят, наших друзей, я бы сказал, корешей. Мы ждем снова. Приходите, вы не пожалеете. Будут и карты, и будет и все остальное.
И два ствола, я скажу. А? Будет карты, деньги и два ствола.
Да, стволы, да, и карты, и флеш-рояль тоже. Так что всех ждем завтра. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича по ссылке в его имя и к видео.
Уже 92 дня.
92 дня.
Ждал момент, мы сидели в офисе президента.
Так.
Да, и как сейчас, и только в другом месте, не там, где я сейчас сижу, в страшном бункере, и ждали, что на нас сейчас упадут ядерная ракета. Эти зубочистки знают все. Не побывали почти на каждом этаже нашего осажденного здания и зубочистки киборгов офиса президента. На них мы давали клятву не отступить.
А поэтому... смотри, а первое лицо тоже их видело, твои зубочистки?
Ну, я могу принести. Знаешь филателлический скандал, который был с Аполлоном 15, нет?
Ну, немножко знаю, да, так.
Астронавты взяли на собой марки незаконно туда, а потом...
А, нет, это я не знаю.
Да, филателлической редкостью сделать. Ну, как же, марки в космосе побывали, на Луне. Да. Был грандиозный, часть из них выпали из нас, а часть не дали полететь там и так далее, и так далее. В общем, такая история. Как бы, да. Ну, такого не делал. Они совершенно честно побывали от первого дня до 93-го. Сейчас в моих руках, и еще, видимо, будут еще 180, которые нам предстоят. Поэтому...
Я понял.
После войны будем раздавать по одной подписанной. Могу подписать.
Это как ты знаешь, что Джон Вуд, который вешал после Нюрнбергского процесса нацистских преступников, потом еще 50 лет продавал веревки у себя на ранчо.
Вот-вот-вот-вот-вот. Да.
Сержант Джон Вуд, который все...
Я говорю, Марк, к тому же зубочисток, как это, количество, в 23-м году в СССР было 18 526 человек, которые носили с Лениным бревно на субботнике. Да. Так вот, у нас, да, у нас будет, мы зубочистки с тобой обеспечены по самую глубокую старость.
Я думаю, да, что-то. Но у нас есть еще на этот счет масса идей, так что мы их скоро озвучим. Напоминаю также, что мы продолжаем помощь. Поэтому мы на следующей неделе, может, еще в конце этой сообщим, кто будет следующим реципиентом. Мы сейчас вот ищем контакты пострадавших, и как бы продолжается на Open Space. Художники присылают свои работы, мы их выставляем. Вот. Но всегда какие-то паузы возникают из-за того, что все это очень и очень сложно с точки зрения транзакций и всего остального. Но мы это решим. Ну что, до завтра тогда, Алексей, да? Все, завтра всех жду снова в 21:00. Всем пока.
Счастливо.